Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асов. Мы с вами продолжаем по-прежнему встречаться, общаться, обсуждать различные темы, новости и так далее. В общем, напоминаю, да, что у нас есть видеотрансляция, если вы таким способом хотите, соответственно, поучаствовать в нашей встрече, да, для этого вы можете зайти в телеграм-канал радиостанции и там найти все адреса, пароли, явки. Адрес телеграм-канала «Радио говорит МСК», да. Туда заходите, и там, соответственно, есть прямо непосредственно в нем видеотрансляция, а можно перейти в официальную группу ВКонтакте. Вот, и там, соответственно, ее найти. Официальная группа называется «Говорит Москва 94.8 FM». Также традиционно кладу к себе на страницу, но не знаю, насколько это помогает. Думаю, что не насколько. Ну, разве что кто-то из моих подписчиков приходит. Есть у нас несколько способов коммуникации. Вот по одному из них Иван Юрьевич пишет... «Дождик сбил жару, замечательно просто». Григорий СПБ ругается по-японски, не очень понимаю. Ну ладно, сейчас это все обсудим. Виталий Фили спрашивает про Владибалтийск. Тоже, наверное, стоит об этом поговорить, хотя я не вижу, о чем здесь говорить. Ну давайте, ладно. Телеграм-бот для сообщений. Говорит МСК-бот, можно найти легко в Телеграме. Соответственно, нам поиск там жмете и пишете, говорит, МСК-бот, находите, общаетесь. Ну и смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Портал, номер такой, на него просто текст посылаете, и все, я читаю. Реновация — это хорошо, пишет 877-й. Где, повторюсь, слушатели, которым хорошо? Я смотрю, на злобу дня прям у вас тема, ну ладно. Григорий утверждает, что то ругательство по-японски, которое он мне написал, это... «Добрый вечер». Ну, возможно, «добрый вечер». Почему он мне пишет по-японски? А сейчас мы до этого дойдем тоже. Итак, Владибалтийск сплошной у нас происходит в новостной повестке. Из интересного, да, могу отметить, тоже об этом сегодня хотел поговорить. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование работы, это прямо сейчас новость, да, в ТАССе, находящихся в России онлайн-ресурсов с объявлениями, ежемесячной аудитории, которых превышает 10 миллионов российских пользователей. Вот это про всякие замечательные авито и прочее. Об этом поговорим сегодня. Там про мошенничество, противоправную информацию и прочее, и прочее, и прочее. Согласно документу, основным владельцем сайта с объявлением может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. Доля иностранного участия ограничивается 20%. Вот оно, это попозже, ладно. Давайте, что у нас там по погоде? Так, Саша Зум спрашивает меня про велик. 26 или 29 дюймов? У меня МТБ, хочу прикупить, как у вас что-то среднее, городской или шоссейный. А там не в дюймах у меня другая. Там колеса по-другому меряются, по-моему, 799, что ли, называется. Точно не помню, посмотрю. Но это вот для... Гревел велосипедов, это не дошоссейник, да, такой. Посмотрите, гравийник, да, он гуглится, да, посмотрите. Это такой отдельный тип велосипедов. Вот их сейчас достаточно много. Но вот колеса у них там свои, колеса свои. Так, по погоде, начал с погоды. За окном пасмурно. Дождик идет. А я напомню, нам все эти кудесники обещали сплошную жару. Но вот сегодня не нашел я этих самых, как их зовут-то, прогнозов длинных. Видимо, они увидели, что их прогнозы длинные не совпали. Сегодня они все отделаются прогнозом на сегодня, максимум на завтра. Вот на завтра Татьяна Позняко нам говорит, что кратковременные дожди и ночная плюс 20 до плюс 20, дневная плюс 29. Ну и, собственно, в четверг московский регион пересечет холодный фронт, ночи останутся теплыми. температура воздуха до 27. Ну, немного не совпали с прогнозом. Вот пока, видимо, затаились в ожидании, как его корректировать. Посмотрим. Посмотрим. Честно говоря, мне когда тепло нравится больше, хотя действительно жарко, и плюс 30, и плюс 31. Особенно в пиджачке тяжело. Вот, но все равно лучше, чем когда холодно. Ну, дождик разнообразил. Гуляю от магазина до дачи с медоухой. Наконец, с четверга не потею, как свинья. Пузатый Жожин нам об этом пишет. Мы радуемся за вас. Саша Зум. Там другая градация, что-то типа 700. Что-то типа 700, да, точно. Ну что, ко второй нашей рубрике. Опять я пытался найти какого-нибудь спикера поярче. Но опять... Соответственно, мы упираемся в одного и того же спикера, которого по тому, как сказал Григорий СПБ, надо приветствовать теперь Конбанва. Конбанва Дмитрий Анатольевич. Что же написал Дмитрий Анатольевич? Медведев, соответственно. Японский премьер Кисида недавно брякнул, что потолок цены на российскую нефть будет установлен... на уровне в половину от нее нынешней. Плюс к этому будет создан механизм, который не допустит покупку нашей нефти по цене выше установленной. В переводе с японского на русский это означает, нефти будет на рынке существенно меньше, цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300-$400. Сравните с динамикой цен на газ. А вот в Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участие в проекте по СПБ «Сахалин-2». Аригато! Вообще, я смотрю наши эти самые направления взаимоотношений с Японией. Прям радует своей новизной, да, множество различных там новаций, заявлений, выходов. Да, вот, соответственно, опять же, по Сахалину, да, и по разным другим моментам. Ну и, в общем, я хочу отметить... отдельный законопроект. Вот сейчас прошла информация сегодня о том, что он снят с рассмотрения, а он не снят, он отложен. Отложен для уточнения. О чем законопроект? Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картополом внесла в Госдуму законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в день Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Значит, в первое чтение не прошло. Отложили рассмотрение. Автор же, да. Автор, кстати, это Картополов, Андрей Картополов, который у нас был тут как-то. Он попросил отложить рассмотрение в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций. По сути, это поправка в статью федерального закона о днях воинской славы и памятных датах. И там надо поменять формулировку 3 сентября, день окончания Второй мировой, на 3 сентября, день победы над милитаристской Японией. Эта инициатива рассматривается как контрмера на недружественные действия Японии по отношению к России, об этом говорится в пояснительной записке. Новая памятная дата не вводится, а лишь уточняется ее наименование. Милитаристская Япония, это указание на победу именно над политическим режимом, действующим с 1945 года. Ну, в общем, по поводу японских санкций-то мы все знаем, да? Единственное, почему законопроект также был отложен, ну, я думаю, что почему. Потому что матери Беслана сказали, что этот день является днем памяти жертв теракта, да? И, собственно, когда... такое начнется как бы, двойное, да, видимо, двойное название, видимо, не очень хорошо для памяти, по отношению к памяти жертв. Вот, ну, Песков рассказывал о том, что у нас минимально возможный уровень с Японией, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, и словами Пескова, это почти как Дмитрий Анатольевич, да, смотрите, и в Японии тоже среди нерационального, неконструктивного, оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее оголтелого мейнстрима. Вот. Если что, акт о безоговорочной капитуляции был бы подписан 2 сентября. Но в 2020 году, да, эта дата отмечалась как день окончания Второй мировой войны, в 2020 году ее подвинули на 3 сентября, потому что депутаты сказали, что именно этот день был праздничным в СССР в 1945 году. Вот такой японский блок. Не знаю, есть у вас какое-то мнение на тему того, надо нам переименовывать день окончания в день победы над это самое, милитаристской Японией или не надо? Скользкие они, эти японцы, пишет нам Ларек Марек. И не зря собака Путина их облаяла. Сейчас все наши друзья-партнеры показали свое истомное лицо. Видимо, истина это телефон исправляет. Но зато как красиво. Истомное лицо японских друзей и партнеров. 3 сентября напоминает пузатый Жожень, что это самое. Я все время забываю. Я все время забываю, что это там, ну, новая религия имени Шуфутинского существует, да? И вот у нее есть адепты, а я, собственно, далек от этого культурного слоя, но вот часто мне об этом напоминает. А Евгений пишет, Дмитрий Анатольевич казался плюшевым мямлей во время президентства, а сейчас я иногда побаиваюсь, лютый стал, за словом в карман не лезет. Не наговорил бы чего. А иноагент из подполья считает, что надо отвечать японцам на японском языке, на кавыкуси. Видимо, это японский. Вот. До 47-го года дед Григорий СПБ воевал с японцами в Китае. Но это, к сути дела, не имеет. Я вот только одно сообщение прочитал на тему, что не надо переименовывать. Это кто же написал-то, что это популизм? А, это написала Светлана в чатике ВКонтакте. У нас там в эфире есть чатик, да, и вот переименовывать не надо, очередной популизм. Вы мнение свое можете выразить по телефону, если у вас есть на то намерение и возможность. 8-495-73-73-948. Если нет, Господь с ней, с Японией, Господь с ними, с днями переименования очередными. Посмотрим, как это будет развиваться. Но мне кажется, да, это не самое. Кстати, сегодня же это площадь посольства Великобритании, да, выбрали название. Теперь это будет площадь Луганской Народной Республики. Вот. Тоже к вопросу, да? Стратегический инвестор пишет. В субботу Фомина объясняла значение слова «кринж». Так вот, это Медведев и Миронов — это абсолютный кринж. Инвестор, вы еще слово «краш» не знаете. Поинтересуйтесь, да, и назначьте. Назначьте, что для вас абсолютный краш. Тема про Сургут, Сочи, Мурманск. Не будем брать, спрашивает Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, что вы имеете в виду? Города хорошие, в половине был. Из интересного так, что называется, широкими мазками. Карин Кнайсель, помните ее? Всегда с цветами, приглашение на танец. Экс-глава МИД Австрии, да? Она работала, ну, после увольнения в Роснефти, был с ней грешок такой, да? Вот. И сегодня в сообщениях, адресованных репортеру «Вашингтон-Пост», она сообщила, что не дает интервью, уехала из Австрии из-за угроз убийством. Вот. Европейский парламент, я напомню, санкции вел против Шрёдера и против нее, собирался, точнее, ввести, если те не откажутся от постов в российских компаниях. Вот. И там было указано, что оба в Роснефти работают. Вот, значит... Танцевала на собственной свадьбе в 18-м году с Путиным, да, вот, и вошла в совет директоров после отставки со своего государственного поста в совет директоров Роснефти. 23 мая покинула пост, отказалась от правления полномочий. Григорий СПБ спрашивает, уехала ли она в Ростов, не знаю, честно говоря. Так, ну... Продолжается история с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО. Вот. Черед за ратификацией документов всех государств, всеми государствами. Ну, посмотрим, как это будет. Хотя уже говорят, что работать внутри НАТО они могут прямо сейчас. Ну, посмотрим. Ну, то есть эта история, да, она еще будет долго-долго продолжаться. И посмотрим, какую позицию тут... Реджеп Таипыч будет протягивать свою. Японские дети считают, что мы с американцами воевали, на Хиросиму с Нагасаки бомбы атомные кидали. Учили детей дебилы, пишет нам 719-й. Честно говоря, не знаю, насколько дебилы. Вижу в этом достаточно там такую плодотворную работу идеологическую. Потому что я не был там в Токио, да, в Хиросиме, Нагасаки тоже, в Японии вообще не был. Но, по-моему, это рассказывал господин Лысенков. Помните, такой был сам себе режиссер. Вот, и вот он как-то делился, да, что ездил, что там в музее Хиросимы или Нагасаки, уж точно не помню, ну, в музее, посвященном вот ядерной бомбардировке, написано настолько неконкретно, кто именно бомбил, чтобы уйти от слова «американцы», да, не то «союзники». Вот. Ну, в общем, вывод, то, что это бомбили Хиросиму и Нагасаки мы, можно сделать достаточно легко. Вот. Не знаю, насколько правда или ложь, думаю, что правда. Вот. Ну, потому что вот в идеологической, да, такой, в идеологическом работе, да, в идеологических клише это абсолютно правильный ход. Вот. Потому что зависимость от Соединенных Штатов понятная, да, то, что это бывшая американская зона оккупации, да и нынешняя в целом тоже. Тоже понятно, но неужели про благодетели писать, что они бомбили? Хотя в кинематографе, по-моему, достаточно наглядно отражено, правда, кинематограф, в общем, американский, видимо, не для японцев. СССР были союзники США, значит, бомбили мы. И логика такая, Григорий из ПБ пишет. Директор совхоза пишет нам, что тоже хочу потанцевать с Путиным. Может, возьмут в «Газпром». Да, честно говоря, не думаю. Вот это, знаете, помните, раньше был целый рынок политических этих историй, да, ну, это давно, еще в 90-е, когда люди брали деньги за то, чтобы, например, с Лужковым в лифте кого-то свести, да, вот есть возможность проехать вместе в лифте, там, у вас там будет минута, вы скажете, что хотели, да, это сколько-то стоило денег, вот такое там в банях, там еще где-то, целый был рынок такого, ну, обмана, да, я помню, ту же историю, когда люди тоже за деньги носили документы в министерство. И на пороге министерства встречались, брали документы, потом заходили в бюро пропусков, там какое-то время сидели, выкидывали документы, уходили, все отдал, теперь жди решения, да, брали деньги. Это же куча была таких историй. Так что я думаю, что сейчас их, во-первых, нет. Вот, во-вторых, ну, не поможет. Иван Юрьевич сообщает, в Сургуте дама оскорбляла русских, на статью наговорила. В Сочи палками избили парня, а под Мурманском подростков избили. Такая злободневная тема. Как там это, да? Ударили человека кулаком в лицо. Ну, честно говоря, я не думаю, что там стоит обсуждать какие-то единичные случаи. Если вы видите здесь системность, или хотите, чтобы мы эту даму осудили, или разобрались, кого там избили палками и за что... Ну, честно говоря, я тут не вижу, да, глубины и широты, да, и как бы почвы для обобщения. Ну, бывает и такое, ну что. Американцы почему-то не говорят, что атаку на Перл-Харбор организовали азиаты. Называют вещи своими именами. У них там Обама кланялся в памяти жертв. Знают они прекрасно кто. Россияне просто любят считать всех идиотами. Ну, знают, там написано-то другое. Ну, как бы, это же вопрос очень важных формулировок. Меня клинит от того, что бюргеры комфортно жили за наш счет при затягивании наших поясов. А бюргеры, в смысле, Кнайс или этот самый, что ли, Шрёдер? Не знаю тоже, да. Отправим их в Сургут или где-то в Сочи. Обратил внимание, значит, шум был достаточно серьезный, что арестовано судно... С зерном надо установить, турки разбираются и так далее. Вот и сообщение, что оно не задержано, оно просто находится на якорной стоянке, потому что погода плохая. Вот. И, в общем, если оно задержано, там другая процедура, там его охрану дают, а тут ничего, оно просто стоит и все. Вот, но никаких данных о том, что изучают это зерно, не изучают, пока нет. Вот еще одна версия, да, но вот это прям экипаж сообщает, что, цитата, «При процедуре задержания судно заводится в порт с охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции, если что-то действительно случилось. Задержание не проводилось, судно просто стоит на якоре в связи с погодой, на судно приехал сюрвейер». Проверил груз, это происходит всегда. Но посол Украины в Турции 3 числа заявил, что Василий Буднар, что представители таможни задержали российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно. Вот. В посольстве Российской Федерации в Турции сказали, что турецкие официальные лица не оповещали. Это к вопросу, что вот какая-то тема там влетает в повестку. Я уже читал какое-то 500 комментариев на эту тему. Кто там что, какие, какое право имеет и так далее. Вот. Ну, тоже интересно, как это работает. Вот, значит, и вот опять же, да, вот сообщение на ТАССе прямо сейчас, да, что они разгрузку зерна с этого сухогруза Жебек-Жалы начнут, когда погода станет получше. Судно стоит на якоре, ждут улучшения погодных условий, чтобы зайти в порт и начать выгружаться. В порту вообще сейчас никто не стоит, порт как бы вообще не работает. Рядом с этим судном стоят точно такие же суда на якоре. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, вот когда про Японию, вот я всегда хочу спросить у тех, кто осуждает американскую бомбардировку, а у вас вообще с фронта, ну, деда там или отцы, или прадеды, они вообще вернулись? Вот, например, мой дед, он вернулся в 45-м году, он кадровый военный, закончил в Берлине, и потом приехал обратно в Советский Союз, и мама появилась, и я появился, и так далее. Если бы не американская бомбардировка, боюсь, что он бы наводил понтонные мосты где-нибудь на переправе в Японии и вполне мог бы там погибнуть.
Так что вы можете расширить этот тезис? То есть американцы сделали все правильно, когда долбанули по Японии, иначе нам бы пришлось там воевать?
Конечно, конечно. Они, японцы, в принципе, вот там, если посмотрите, там намного больше народу погибло при неатомных бомбардировках Токио. Но это был психологический удар, и благодаря этому, в общем-то, мы закончили войну в Китае, ну, Советский Союз, а не переправлялись в Японию, а не губились-то,
дай бог. Ну, мне кажется, это какой-то не очень такой, скажем так, вывод.
Почему? Вы знаете, сколько погибло людей при взятии Берлина? Там 300 тысяч человек.
Ну, знаю,
представляете, сколько могло погибнуть при сухопутной операции в Японии?
Ну, она прям была, она была в планах, да? То есть вам об этом известно.
А как? А как еще?
В смысле, а как вам известно об этом? Я не знаю, откуда вы это взяли, правда. Я поэтому спрашиваю, откуда вы взяли, что планировалась сухопутная операция по взятию Токио или чего там еще, и только американцы...
Ну, Япония, а как еще?
Я не понимаю аргумента «а как?». Я вас спрашиваю. Откуда вам об этом известно? Слово «а как?» ответом не является. Дайте мне аргумент какой-нибудь.
Там планов, документов, там войска-то советские были в Китае и собирались это делать.
Понятно. Вам-то на аргумент есть какой-нибудь, или это вы придумали сами?
Слушайте, ну я сейчас, понимаете...
Понятно, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, майор. Вот этому вот товарищу, который, наверное, ЕГЭ закончил, очень плохо. Напомню ему историю. Советские войска воевали в китайскую Антунскую армию. И бомбардировка, вот эта ядерная бомбардировка, по большому счету, никакого влияния на военные действия не оказала.
Вот это ближе к тому, что я знаю, да, это
я
правда.
Я просто очень хорошо...
Халкин Голтом, я помню, да, вот это все.
Я изучал эту тему. Значит, смысл в том, что американцы бомбили всю Японию, за исключением трех городов. Хиросима, Нагасаки, третий, вот честно, не помню. И они их не бомбили по одной простой причине, что им нужен был большой... Ну, просто, там были просто испытания. Им нужно было знать валовой, сколько несет за одну бомбардировку. И в Хиросиме больше всего погибло. Там больших военных объектов, по большому счету, не было.
Ну, там они говорят, что это были объекты промышленные.
Никаких промышленных объектов. Там, наоборот, ходили слухи в Японии. Очень много было беженцев в Хиросиме, потому что ходили слухи, что...
Спасибо. У нас новости. Ну, в общем, с Японией пока понятно.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, это вторник, 5 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. И мы с вами продолжаем. Кстати, глянул тут на пробки, а пробки-то, видимо, из-за дождика прям хорошие. 8 баллов, то есть как зимой, как весной, да, хотя лето, с другой стороны, вторник. Ну, в общем, едет достаточно все сложно. Но почему центр едет сложно, я знаю, он там перекопан, например, почти весь. А вот все остальное почему так? Ну, видимо, дождик всех пугает. Денис Сотый предлагает почитать всем желающим историю там про танковый прорыв, который остановил Кантонскую армию. У нас есть какие-то звонки, давайте послушаем. Вы в эфире, Вась, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Я бы с вами готов поспорить по поводу нанесения атомных ударов. В одном только Китае японцы зажмурили 36 миллионов жителей, из которых более 30 миллионов это гражданские. Рубили в Нанкине просто мечами, экономя патронов.
По Нанкинскую резню я в курсе, да, спасибо.
Это не только Нанкинская резня. Я вам хочу напомнить, советские войска разгромили только 20% той армии, которая непосредственно была у Японской империи, в том числе по приказу императора Японии. Они еще с Первой мировой войны захватили территории, сопоставимые с австралийским материком, вплоть до островов Микронезии. После войны их там, с островов Индотихийского региона и государства этого региона их насильно депортировали.
Вывод какой? Американцы правильно сделали, что
Донбасс... Правильно сделали, потому что общая численность японской армии на этих, в этих государственных образованиях и на странных частях, которые они оккупировали с Первой мировой войны, создавая Японскую империю, в том числе при посильстве Соединенных Штатов Америки и англичан, а у них составляло больше 6 миллионов штыков. Еще было 1 200 000 резервистов. Сталин действительно хотел оккупировать остров Хоккайдо, который не считал японским, потому что японцы его начали осваивать с 1869 года, вытесняя насильным образом оттуда айнов, которые переселялись в Амурскую область и на острова Курильской гряды. Поэтому этот вопрос спорный, но я за то, что японцам показали, где раки зимуют.
А что же они тогда стесняются-то, если они такие молодцы?
В смысле, что стесняются?
Ну, они стесняются сказать, что это они, например, да, в Хиросиме, вот как мы обсуждали.
Но это идеологическая война идет, потому что мы для Соединенных Штатов Америки и во время Великой Отечественной войны в 30-е годы были документальные фильмы, и это в Ютубе можно набрать, о нашей так называемой империи зла порабощенных народов.
Из ваших слов, вы знаете, что кажется? Что зря, что мы не долбанули ни по кому, сейчас бы у нас союзников разбомбленных в 45-м было бы значительно больше. Надо было по пол Европы подвергнуть.
Отчасти вы правы, потому что за 30 лет различных уступок и так называемых озабоченности и нот возмущения мы получили то, что нас строят не только прибалтийские карлики, но и такие скандинавские страны, как Дания, Норвегия и Швеция, которые плюют на все договора, в том числе и Финляндия. Как минимум плюнула в 40-м году на мирный договор со Сталином, который запрещал ей вступать в какой-то противосоветский союз, нарушает мирный договор, Парижский мирный договор 47-го года, согласно 13-й статье, который в том числе под гарантией стран Совбеза ООН нынешних запрещает ей вступать в Финляндии.
В общем, если тогда не разбомбили, надо сейчас бомбить, я правильно понимаю?
А по-другому мы не выиграем, я вас уверяю. Потому что я за то, чтобы мы нанесли удары ядерные по малонаселенным и пустынным территориям США, НАТО и их союзников. Это Австралия, это Диего Гарсия, американская база в Индийском океане между Мадагаскаром и Индостаном, и в том числе по Гренландии. Я уверяю вас сразу, американцы и их союзники успокоятся.
А мы до Дмитрова в Москве успеем добежать с вами?
А тут дело не в этом идет. Они пойдут до конца, я вас уверяю. И я думаю, что, если позвольте сказать, я думаю, никакого корейского варианта не будет, а будет либо германский вариант по поводу расчленения Украины, либо сирийский вариант. На одной территории будет войска НАТО с Соединенными Штатами Америки.
Да я не про это. Я вас не про это. Если мы ударим по Австралии, как вы предлагаете, еще по ряду территорий, мы с вами до метро-то успеем добежать в Московскую?
Ну, это как карта ляжет, понимаете? Тут выбирать не придется.
Ну, может быть, не бомбить тогда, чтобы не испытывать судьбу таким образом, не?
Они нас уже давно тестируют, и мы, кроме как своим возмущением и различными нодами протеста, ничем ответить не можем.
Я понял. Смотрите, знаете, как мы не можем ответить? Вчера Шойгу рассказал, что мы Луганскую область освободили, все. Видимо, не можем, действительно. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте.
Далеко ли вам до метро, скажите, пожалуйста?
Что, простите?
Далеко ли вам до метро бежать, если что?
Из Борисита? Или из Баковки, где мы сейчас?
Да.
Ну, я вообще-то и не побегу. Во-первых, не надо ни метро, а сразу на вагоньках. А во-вторых, нет чего бежать. Мне молодое поколение жалко. И Лайса, кстати, тоже. Потому что говорит, это явная глупость. Простите меня.
Ну, мы не оцениваем, как бы так-то было, ладно. Просто мне кажется, история, что вот надо развязать войну, потому что другого, в смысле ядерного, и другого варианта нет, мне она кажется, скажем так, мягко говоря, абсурдной.
А мне это кажется не абсурд, мне кажется, это какой-то вообще... Ладно, не буду говорить.
Вот.
Вредительство.
Ну, ладно, да. Я вас слушаю внимательно, сказать хотели что-то.
Вот мы с мужем довольно рано стали выезжать за границу. И вот где бы мы ни встретили японцев, даже уже в начале 60-х, они все ходили с счетчиками Гюйгера. Все, поголовно. И даже те, кто приезжали в Москву. и все, что попадалось, что их интересовало, прежде чем взять, вплоть до еды, прежде чем есть, они доставали счетчик Гейгера из кармана или сумки, ну, в зависимости от пола, и смотрели нити полученной радиации. Сколько в результате этой бомбежки умерло народу уже потом? Не в момент, когда бомбили Хиросиму и Нагасаки, а уже потом. Вот вследствие того, что ее бомбили, сколько там было онкологических заболеваний. Что-то вот об этом никто не помнит. В конце концов, там умирали поколения, которые в 45-м даже и не жили. Или были совсем маленькие, были детьми. Вот об этом-то почему не вспоминают ни вас, ни то, что говорит о том, что по-другому не победили.
Да вы знаете, ну вот я, собственно, как бы сторонник такой концепции, что планировать военные операции, не являясь специалистом, так же, как заниматься любым сложным делом, не являясь специалистом, очень просто. И всегда, ну что там у вас? Ну, у вас нога болит, отрезать. Что вы там кашляете? Ну, значит, что у вас? Надо в больницу, да, под капельницу. Ну, какие-то такие очень вот они простые решения. Они очень простые, очень наглядные, да. Вот ядерный удар по Вашингтону – самое простое решение вообще всех вопросов. Только никто не думает о последствиях. Как бегать без ноги, да? Действительно ли нужно в больницу под капельницу? И что потом будет сразу после ядерного удара по Вашингтону? Но это же все будет потом. Эмоционально-то так проще.
Так эмоционально вообще проще друг другу поубивать, по крайней мере, людей, которые тебе не нравятся. Вон сосед музыку в час ночи включил, я пришла, пошла его и убила. Причем я заранее знаю, что у меня ничего не будет за это. Ну, а судьи все равно не посадят. Возраст у меня уже не тот.
А, как говорится, а это... Нам все равно по-другому вашего соседа не утихомирить. Придется резать ему голову.
Ну все-таки хоть как-то, это же не шутка.
Я понимаю, что так работает человеческая психика. Нам же говорят, что мы сильные, в том числе и наши ядерные триады, что у нас есть оружие сдерживания. Но люди это так понимают. И раз мы сильные, значит, надо силу применить.
Ну, оружие сдерживания, да, но это же не значит, что это должна быть стратегическая. Какой-то... Я вообще в этом мало чего понимаю.
А проблема в том, что никто ничего не понимает, но все готовы поговорить.
Ну, в общем, вот так вот. Подумайте о последствиях, которые потом могут быть и для них, и для нас.
На словах я вам скажу, а какие последствия? Ну и что? Но все равно, ну и так далее, понимаете? Можно войти вот в этот пафос, да, и на этом пафосе ехать очень долго.
Вопрос, посмотрите, вопрос, что в Чернобыле.
В реальность страшно возвращаться потом. Спасибо,
сколько
Анна.
Сколько лет прошло?
Спасибо.
А там был не ядерный взрыв.
Спасибо сколько? Большое. Да, это кошмар и ужас. Уже никто не помнит, да, как ликвидаторы, да, там ликвидировали. Это же когда-то было давно и неважно. В эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте. Плоховато, что-то вас слышу очень. Вот совсем поближе к микрофону.
Если вам удастся найти книгу, я читал «Пени на мосту IOE». Это про атомную бомбардировку. Во-первых, там оно указано, что Хиросима хотели бомбить Нагасаки и Кокуру. Ну, в Кокуре была низкая облачность, поэтому бомбили запасную Хиросиму. И получается, там в Хиросиме есть атомный дом. И напротив этого атомного дома есть мост, IOE называется. Там тени остались от людей, которые вспышкой сожгло, до сих пор стоит этот. И там ситуация, парадокс, что толстяк эту бомбу перевозили судном, и через неделю, после как ее перевезли, ее японцы торпедировали. Они получили информацию, но поздно.
Спасибо, да. Но я просто не понимаю, как это к нашему разговору относится. Может, по другой теме какой поговорим? Хотя вот желающих высказаться много. Алло.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте.
Знаете, вот что меня поражает вообще любые настроения, направленные хоть капельку на войну. Знаете почему? Вот когда я тяжело заболела, я вдруг резко поняла, что очень бы хотелось, чтобы у людей мозги встали на место по всему миру. Лучше бы объединились против всяких болезней и помогали бы людям, которым очень-очень-очень тяжело, нежели хоть капельку думать, хоть капельку о войне. И как-то раз, вы знаете, я задала вопрос моей маме, она 31-го года рождения, а папа 23-го. И я маму спросила: «Мама, а война будет?» Это я еще была, в общем-то, ребенком. Мама долго на меня смотрела, а потом сказала: война может быть только тогда, когда почти не останется людей, которые знали и узнали, что такое вот эта страшная Вторая мировая война. Вот тогда, не дай бог, какой-нибудь дурак разинет рот и что-то квакнет в сторону нашей страны или еще что-нибудь такого. И потом, понимаете, я работала в некой промышленности, не буду говорить в какой, да, но вы меня поймете сейчас. И я могу твердо сказать только одно. Никакой войны не должно быть хотя бы потому, что мы можем очень сильно ответить, и тогда земной шарик просто расколется пополам.
Ну, к сожалению, вот это никого,
ни Америки.
Вот эти соображения никого не останавливают, правда.
Конечно, но это почему-то не останавливает вот этих странных людей. Я все думаю, господи, ну что ж мы-то им такого плохого сделали? Ведь мы выстояли против самого страшного врага в мире. И вдруг на нас такое, я просто в потрясении, и больше всего меня, кстати, потрясает в этом плане Украина. Неужели действительно там могла такая страшная поросль людей, я их так называю, поросль, людей вырасти, которые какого-то Бандеру, каких-то там еще Шухевичей превозносят. Ну, господи, боже мой, какие люди могут быть, как они могут вот это все, я не знаю, перевернуть наизнанку и нам еще это так преподносить, что просто страшно. Вы знаете, и вот я посмотрела тут фильм документальный, вот буквально на днях показали. Женщину попросила, как я поняла, чтобы узнать, не поняла я только, какой город на Украине, про маму что-то. Вот она пришла, и как она заорала, я вообще была в шоке. Она кричала: «Тимка, Тимка», зайдя там в комнату, вот этой пятиэтажки, куда им удалось проникнуть. Она так кричала по поводу кота. Потом она нашла еще и маму свою уже убитую, видимо, осколками, скорее всего, и Тимку этого кота убила, и видимо, маму. То есть это было так для меня страшно, так жутко. То есть, вы понимаете, вот все рассказы моей мамы о войне, они практически были ничто против этого, и рассказы моего дяди, и одного, и другого. И рассказы моего папы,
да, что всегда, такое практически... Это всегда эмоционально очень тяжелая история, однако решение, соответственно, воевать с Россией, да, принимают люди совершенно другие, которые находятся далеко. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, это Гурген.
Да, здрасте.
Видите ли, вот смотрите, мне кажется, пришло время, или как вы, естественно, распорядитесь, насколько это интересно, поговорить о бункерах. Вот это такой скорая ядерная война, да?
Нет, я думаю, что ядерной войны не будет, хотя в наше время такие прогнозы, гипотезы. Но мне есть что по этому вопросу сказать. Давайте о бункерах.
О, знаете, как говорят евреи, «Беэзрат Ашем» не будет. С Божьей помощью. Смотрите, какая вещь. Бункеры и смысл их создания. Ну, хорошо. Отсидятся там вот какие-то семейства обладателей бункера, предположим, месяц. Хорошо, год, два. Ну и что это стоит того, чтобы вот это все видеть? Это, ну знаете, мне кажется, что это некая лудомания. Это вот как хобби собирания старых автомобилей из подлинных, аутентичных деталей. Смысл, понимаете, там у них тоже, наверное, какая-то...
Ну, во-первых, надо, наверное, дать, соответственно, пару комментариев на этот счет. Во-первых, смотрите, да, скажем так, система представления бункеров, да, в голове у нас несколько разная с американцами. Мы с вами в нашем босоногом пионерском детстве, да, готовились, соответственно, знать, где бомбоубежище общее, да, вот как, например, московское метро, да, и как шить ватно-моралевую повязку на случай чего, изучая плакаты с грибами, да, в специальном кабинете в школе по военной, это самое, делу, или как там это называлось, НВП, да, подготовка, начальная военная подготовка. Вот, американцы уже другая история, да, что вот... Бункер должен быть индивидуальный, там должно быть там запасы, да, его надо строить, рыть, и это там достаточно, там, приличных средств стоит. И там есть целая субкультура, да, сурвайвалисты, да, она называется. Выживальщики по-нашему. Да, выживальщики по-нашему, да. И вот у них там есть целый такой культ наступления этих самых последних времен в лучах ядерного апокалипсиса. То есть коллективным Голливудом это... Соответственно, добавлены туда истории про зомби, да, это уже такая достаточно там понятная часть, и про мутантов. Ну, в общем, мир постапокалипсиса в Америке — это хороший коммерческий проект.
Вот. Это точно.
Вот. У, это, у нас это, так, это... такой культуры нету. Да, да. Да, у нас пытались выживальщики завестись, да, ну, в этом, да, в интернете. Там обсуждали они что-то, да, была даже такая там культурка, им продавали какие-то эти БРПшки, да, ну, рацион, я имею в виду военный рацион, но в, да, целом, в целом не очень прижилось, да, хотя книги даже написаны. Вот, в Америке это очень популярная история, и как только, да, происходит некое напряжение, они сразу продолжают копать эти индивидуальные бункеры. Но, как выражался один классический персонаж, да, при современном развитии типографского дела это уже не поможет.
Ну, вероятно, вы имеете в виду персонажа Ильфа и Петрова?
Ну, да. Он, ну, вот, в том смысле, что вот эти индивидуальные убежища — это коммерческий проект, то есть это, да, способ зарабатывания денег, и люди, в том числе, да, на этой истории, да, на ее разгоне, там, ядерной войны, часах судного дня, да, они тоже делают серьезные деньги. Но я хочу сказать, что вот... В моем детстве, да, поскольку это звучало достаточно часто из радиоприемников, да, там, из речей и так далее, я реально в детстве боялся ядерной войны.
А вы знаете...
И реально мне вот было жутко слушать эту песню про ядерному миру «Нет-нет-нет», да, или «Взрывы нет-нет-нет», да. Вот, ну реально в детстве у меня там волосы, если были на спине, они бы вставали, да.
26 августа 1984 года планировалась как та самая точка невозврата и неизбежности ядерной войны. Если, будьте любезны, Александр, если у меня есть несколько миллисекунд, я позволю себе,
да, пожалуйста,
эзотерический подход, который, я уверен, будет достаточно любопытен аудитории. Дело в том, что по геолокации США это страна зодиака Рак. А что это значит? Демолитес, крайний индивидуализм, home sweet home, сладкий дом. Россия же напротив. Она будет голая, босая и так далее. Она водолей. Это чистый интеллект. Это неизвестно откуда взявшаяся гениальность, из какой голландской печи, да? И страна, которая удивляет всегда и всех. Это Россия. Я прочел некую монографию отдельно, так сказать, да, о том, что грядет не, как это называется, не евроазиатский и не паназиатский тип будущего, ближайшего, а прихождение России как ответственного эктора с полной изменением парадигмы, а также синтагмы всего мирового управления. Я слышал от православных, что они говорят сначала страшные схватки, вот они так по Малахию, значит, ожидают Россию, общее непонимание, осуждение и прочее, но в результате Россия возьмет на себя ту самую ответственность, которая будет, к которой будут тянуться другие народы, грубо говоря.
Вы знаете, я вот очень настороженно отношусь к любым подобным, скажем так, идеям, да, поскольку попытки из каких-то обломков смыслов сделать убедительную картину будущего, как правильно, заканчиваются не очень убедительно. Поэтому ни в Вангу, ни в Нострадамуса, ни в гороскопы, ни в подобные вещи я как-то не очень верю, правда.
Вот, случае, что вы.
Вот, поэтому, собственно, да, говорить о том, что Америка, да, стоит раком, или как там вы выразились, да, и поэтому они планируют будущее вот так, ну, честно говоря, мне кажется не очень убедительным, да.
Не знаю, достаточно сложно об этом говорить, но мне хотелось бы все-таки привести неоспоримый аргумент. Не все люди на этой земле суицидалы. Есть самые разнообразные, абсолютно непонятные друг другу категории населения. Например, все те же самые мормоны, которые совершают эскапизм в свое религиозное учение, обратите внимание. Или квартал Меа-Шеарим в Иерусалиме, если вам доводилось там бывать. То есть, если вы были полностью одеты лучше в костюмы, в шляпе, это идеальный вариант там побывать. Вот так, как не слушают новостей, не пользуются компьютером, Харабим. Харабим, значит, трепещущий при имени Всевышнего, вы знаете. А они черпают новости буквально с сегодняшнего дня. Вот это выражение «маанишма», да, если вы знаете. Это как дела такое легкое, а на самом деле «лишмо», глагол, это «слышать». что слышно. Знаете, вот такая вот за количество, не количество, а все-таки разница, вот такая у них там парадигматика жизни по букве закона, да. А вот. Ну, то есть, я хотел этими двумя примерами подчеркнуть, что далеко не для всех народов мира. Вот, например, Юго-Восточная Азия, Кампучия, Лаос, Вьетнам и так далее. Это совершенно свои верования специфические. Сюда же Индия, обратите внимание, да. И они с не меньшим, чем евреи, энтузиазмом занимаются, так сказать, подгонки жизни к некому типу, в котором не будет иметь места иной конец света, нежели приход Машиаха, да, и Тхият а-Метим, знаменитого вот в этой долине Геенома в Иерусалиме, воскрешение из мертвых, который человек с практической точки зрения считает, что ну только из Иерусалима все начнется. Никто не знает, где.
Никто не знает, но самое главное, спасибо, Гургин, самое главное, чтобы ядерной войны не было, да. Вот, потому что, скажем так, контекст упоминания, вон когда-то Лукашенко-то грозил, да, ну, причем на нашей ядерной бомбой грозил американцам, кого-то там еще, да. Вот я очень как вот нежно к таким вещам отношусь и считаю, что вопрос настолько серьезный, что для красного словца и собственной репутации, наверное, не стоит лишний раз им трясти, да, потому что ответственность-то все равно не на нем. Вот. Ответственность все равно не на нем, да. Вот, но, тем не менее, вот таким образом, да, он изъявляется. Поэтому Тимошенко, вот Григорий СПБ уточняет, тоже грозило, да. А этот самый, ушедший на тренерскую работу польский деятель Ярослав Качинский тоже говорил. В детстве боялся сои. Помните соя? Это не в смысле растения соя, да, а это история про «Звездные войны». И особенно смотрел, чтобы в составе конфет не было сои. Это Григорий СПБ пишет. Ну вот история, да, про невротизацию, а грядущий там финальный конфликт, так же, как ожидание последних времен, так же, как ожидание апокалипсиса, это вообще свойство человеческой природы. И плохо, что на этом свойстве играют и политики, да, хотя история-то, она вся про деньги. Все это... Все про деньги, связанные, как я неоднократно говорил, да, с поставками газа. Давайте новости послушаем и обсудим еще ряд новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04 в Москве, это вторник, 5 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Что-то мы с вами ушли в обсуждение ядерного апокалипсиса, как-то перешли с заявления Медведева в Телеграме и туда, да, ну, мысль после жары, да, ходит свободно. Кто-то сказал, что будет после ядерных ударов, Денис Сотый пишет. Живые позавидуют мертвым. 877-й вот выражается проще, смотрите. Хорошо, что я родился в семье, где в храм ходил с самого малого возраста. Поэтому мне легче, чем другим. Я живу сегодня, каждый день. И не смотрю, чем закончится завтра. Поэтому проще переношу легче все невзгоды, и я проще отношусь к решению проблем. Давайте о чем-нибудь еще поговорим. Там, значит, прошла конференция по становлению Украины, очень забавная, да. Там они распределяли несуществующие пока еще деньги, да, направление их трат там в ближайшие 10 лет. Вот. Я с наслаждением почитал материал конференции, но, честно говоря, не понял, как это относится к реальной жизни. Пару просто строк вам оттуда, да. Вот. Во-первых, 750 миллиардов, а в городе Лугано собирались они. 750 миллиардов необходимо, вот, и там целый план, да, есть куда, например, на развитие культуры и спорта, и 750 надо потратить 20 миллиардов. Ну, как это связано с восстановлением, не очень понятно, но вот так. Значит, на энергетическую независимость и зеленый курс 130 миллиардов. Цифровизация государства 0,1 миллиарда. Ну, видимо, оно уже Цифра и зона, да. Гурген, господи, Григорий СПБ пишет, они тоже верующие люди, видимо, в это веруют. Вот, мне понравилась карта восстановления. Значит, Италия будет отстраивать город ровно. Я, честно говоря, не думал, что с ними есть какие-то уже проблемы. Германия — Чернигов, Канада — Сумы, США и Турция — Харьков. США и Турция — Харьков, обратите внимание. Бельгия — Николаев, Швейцария — Одессу, Норвегия — Кировоград, Латвия — Запорожье. А, значит, Швеция и Нидерланды будут заниматься восстановлением Херсона. Польша и Италия — Донецка, Чехия, Финляндия и Швеция — Луганска. Но Финляндия и Швеция, понятно, по какому вопросу попали в этот, в этот регион, но тоже очень интересно. Лондон. Лондон будет отстраивать Киев. В общем, достаточно интересный план. Не очень понимаю, как, что, но вот там собрались, пообсуждали. Честно говоря, даже не знаю, как это... А что будут делать украинцы в этот момент, спрашивает Григорий СПБ, что получать деньги. Хотя одним из источников денег указан, значит, там тоже интересно. Да, это льготные кредиты, инвестиции частного сектора. Откуда деньги-то, да? Вот. И внебюджетные взносы частных лиц и корпораций, помимо финансовой помощи. Ну, а также это... Одним из источников восстановления станет бюджет Украины. Я напомню, что часть наших городов и регионов, например, Москва, да, уже участвует в восстановлении мирной жизни. Вот, без всяких на то международных грантов и бюджета Украины. Вот, и, собственно, да, есть шефство, там, Брянская область, там, над... Городом Брянкой, например, не знаю, насколько это созвучие сработало. Саратовская область восстанавливает Сватовский район ЛНР. Приморье, Торез. Да, в Торезе я, кстати, был неоднократно. Вот, ну и так далее. Москва, там Луганск. В общем, есть ряд направлений. И эта работа уже идет. Ну вот они обсуждают такую фантастическую историю. Значит... Лазон пишет, я бы не стал недооценивать планы наших врагов. Я это рассматриваю как исключительно медийное обсуждение для того, чтобы было о чем поговорить. Это города еще не разрушенные, пишет Денис Сотый. В этом-то и смысл. Значит, это же мечта, пишет Григорий СПБ. Украинцы будут командовать и деньги получать, а все остальные пахать. Мечта, конечно. Вот. У Лондона есть за счет конфискованного построить хоть новый Киев, пишет 558-й. Это я с вами согласен, только зачем его строить, если он будет на Украине-то? Он у себя где-нибудь построит. Вот, ладно, вначале... Что они там курят, спрашивает Григорий. Да ничего не курят, я думаю, что... Вначале, да, я хотел обратить ваше внимание на законопроект, который в первом чтении приняли, и реакцию на него. Итак, у нас есть онлайн-сервис, который называют Classified, да, это доски объявлений, и вот по ним, да, приняты поправки в закон об информации, да, по ним, соответственно, есть история, что они все в серой зоне, поэтому там процветает и мошенничество, и прочее, и прочее, и прочее, и утечки персональных данных в том числе. И вот есть... заместитель председателя Госдумы по информационной политике господин Горелкин, который эту... историю, да, намерен довести до какого-то рационального зерна и внес эти самые поправки, которые были приняты. Значит, во-первых, не может превышать иностранное владение 20%, да, доля владения классифайдов. Вот, они должны все находиться в России, хранить данные в России, не использовать сервисы в противоправных целях, распространять порочащие информации. Вот, ну и должны быть интегрированы через госуслуги. Вот, ну и, собственно, это тоже защитит потребителя, да, от, например, ухода. Была реакция ухода этих сервисов, была реакция от компании Авито. Тут я вместе с вами радостно узнал, что Авито, оказывается, принадлежит у нас южноафриканской компании Насперс. Я думал, что это наша местная история. Честно говоря, никогда не погружался, да, но вот я не знал, что это... штука не российская. Вот. И, собственно, они говорят, что могут не успеть сократить долю до 20% иностранного участия. Это может привести к вынужденным поспешным отчуждениям долей и к риску поглощения конкурентами, а к невыполнению их блокировки. И вот они считают, что нормы и правила прописаны нечетко, и надо что-то с этим как-то делать, что-то менять, вот, и что они готовы к сотрудничеству, даже, соответственно, внедрили верификацию через госуслуги, да, ну, или первые, собственно, ввели, да, в котором можно аккаунт подтвердить, и это вроде как защищает от мошенничества. Честно говоря, да, я считаю, что вот то, что касается области Classified, ну, во-первых, да, известно, что это там очень там серьезный бизнес, вот, и в том числе, да, большие проблемы всегда там и с мошенничеством, и с данными, и тут действительно нужна регуляция. Вопрос, почему это не сделал было ранее, но это вопрос как бы открытый, да, вот, и я думаю, что в перспективе мы можем увидеть, что рынок этих объявлений серьезно поменяется, потому что действительно серая зона. Вот в первом чтении приняли, хотел с вами поговорить, не знаю, насколько это интересно, не знаю, насколько вы считаете, что такие сервисы жизненно важны. Я считаю, что поскольку люди пользуются в очень большом количестве, да, то это, ну, прямо такая чувствительная область и наших данных, и сервисов для людей. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, периодически что-то продаю. Ну, самое интересное, когда начал продавать инвалидную коляску. Вот тут, видимо, у них что-то сработало. Начались то звонки, вот срочно, там бабушка у меня, все, да. И все заканчивается. Пришлите номер карты, пришлите это. В общем, долго продавал я коляску, и много было звонков, смс разных городов. Оформите по эту посылку, то есть перейдите по ссылке, чтобы отправить мне туда, далеко.
Вы хотите нам рассказать, что там вы столкнулись с мошенниками, которые, да, вот пытались вас обмануть?
Да, выборочно. То есть, если ты будешь продавать там запчасти колеса, то ты им не интересен. А вот что-нибудь такое вот, или детскую коляску, может, какую-нибудь, или вот что-нибудь такое. Или,
то налитое, есть, если я правильно вас понял, если вы продаете товар, по которому можно предположить, что вы находитесь в какой-то, да, уязвимой группе, и вас можно, простыми словами выражаясь, развести на деньги. Они,
да, да,
они,
да,
с вами,
да, вот, пожаловаться, чтобы поплакаться, вот так и так, авария, ДТП, все такое, вот прям, вот. Сейчас вот только пришли номер карты, прям сейчас приду, заберу.
Понятно, да, но я слышал, да, про такие истории. У меня несколько знакомых, а тоже на Авито, там, пострадали от мошенников, правда, не на очень большие суммы, вот, но тем не менее это было, да, вот. И мне кажется, да, ну, честно говоря, ну, вопрос в том числе и к сервису, конечно, ну и к людям. Вот, то, что у нас любой информационный сервис, так или иначе, да не только у нас, да, что на него приходят мошенники, ну, это факт. Даже я слышал, на сайтах знакомств есть история, не знаю, обсуждали в эфире или нет, я очень ржал, да, я не думал, что это реально прям. Но вот нашел несколько там историй, когда люди рассказывают, что они так пострадали, это то, в том числе и Авито, в том числе и все вот возможные эти самые сервисы знакомств, как происходит там? Не одна история, не пять даже, да? Человек знакомится с девушкой, она там ему там договаривается о встрече, она приезжает на шикарной машине, они идут в какой-то ресторан, там сидят, ну вот, она его просит оплатить счет, потому что она сумку забыла там или что-то, она приезжает там на Мерседесе, там, на каких-то таких машинах, и он платит счет там за 3 бокала шампанского и что-нибудь еще, я не знаю, там, да, тарелка супа 1020, после чего встреча срочно заканчивается, она ему звонит, вернее, у нее звонит телефон, она говорит, мне надо ехать там, извини, и так далее, в следующий раз это. Вот, эта история поставлена на поток, этого ресторана не существует, это специально для таких встреч открытый какой-то гаштет, ну, специально для того, чтобы специальные девушки туда приводили любителей знакомств, вот, ну, и, собственно, вот, там 20 тысяч рублей, это и есть прибыль, да, которую они с него получают за 3 бокала шампанского. Эта история поставлена на поток, там они расписаны по часам, да. Вот кто-то ввел прям какое-то деятельное там расследование на эту тему и требовал возмездия над такими мошенниками. Поэтому мошенники есть везде, всех сортов и так далее, да. Вот, но вопрос национализации в таком смысле, в таком ключе, да, он, наверное, верный, потому что как бывает с данными и что бывает сейчас с сервисами, увы, мы знаем в нынешней ситуации. На Авито в свое время взял MacBook у известного актера. Честно говоря, я вот по таким сервисам не пользуюсь в силу своей дикости, да. Я вот, ну, не умею ни там торговаться, ни продавать там что-то бэушное, да, но хотя знаю, что вот это и бизнес вокруг этого много, да. И, соответственно, люди прямо этим живут и умеют пользоваться. Я не умею, честно говоря. Давно пора государству национализировать Тиндер, чтобы ФСБ песочило алчных баб разводил. Да. Вы знаете, я понимаю ваш сарказм, юмор, но люди страдают действительно. Хотя они точно так же и ВКонтакте страдают. Вообще, конечно, тема, скажем так, переустройства нашей жизни, она достаточно вот многогранна сейчас, да, в новых обстоятельствах. Например, я обратил внимание, что Госдума обратила внимание на существование наших домашних животных снова. И вот законопроект появился, да, о том, что надо обязать владельцев проводить идентификацию и учет животных, да, то есть, видимо, как-то там заново перезапустить историю с чипированием там, и так далее, и тому подобное. Вот. В том числе появляется там история о том, что запретить содержать животных в помещениях общего пользования, в многоквартирных домах, в нежилых помещениях на общей долевой собственности, подвал, чердаки, коридоры, лифты, лифтовые холлы, пожарные лестницы и помещения для мусоропровода. Ну, в общем, и бесконтрольный выгул животных предполагают запретить. Вот первое чтение скоро, посмотрим. И на моей памяти это какой-то десятый уже подход к регуляции домашних животных. Все их никак не зарегулирует, проблема остается. Не знаю, будет ли это решение. Но я к тому, что обстоятельства, да, вот меняются в нашей жизни, по крайней мере, пытаются поменяться. Григорий СПБ пишет: покупаю рыбок на Авито, стиралку продал, через Авито квартиру сдавал. Отдавал бесплатно на Авито, Андрей, плевался, больше не буду. Дмитрий пишет: продал там на 135 тысяч рублей ненужных вещей. Продаю свои личные, но ненужные вещи. Про домашних животных все-таки интересная тема, да. У нас же, я напомню, по ряду опросов 71% по опросу рассказывают о том, что у них кошки живут, да. У собаки там порядка 20% у людей, да, опрошенных. Все-таки это очень много. Мне казалось, что, ну, точно не у 70% людей кошки живут. Однако вот опросы показывают так. Вот. И так или иначе, тема с животными, да, или с их там защитой, она всегда вызывает, да, реакцию какую-то животрепещущую. Вот сегодня, например, там Путин встречался со Сдуновым, это глава Мордовии. И тот ему сказал, что у них есть идея корм производить российский, да, вот, ну, в рамках импортозамещения, что рынок большой, но президент согласился. Вот, что еще я вспомнил? Помните, по интернету такая штука ходила, 20 идей по переустройству России, на всех ведущих СМИ она висела, как выкупленная реклама, да, 20 идей по улучшению России. Кто и зачем это сделал, очень долго искали. Там какой-то бизнесмен по фамилии Давыдов все это устроил, проплатил. Я ради интереса туда слазил как-то. В общем, и 3 из 20 идей, они посвящены домашним животным. Одна из них идея в том числе, что их по ДНК надо ловить, если они не там гадят, вот их надо по ДНК устанавливать. Я это уже слышал, да, идея интересная, но вот я не знаю, как это нам поможет развить Россию. Возможно, поможет. Я к тому, что идея-то вообще по поводу животных, она так или иначе часто всплывает. Вот хочу поговорить, как вы считаете вообще? Нам надо, наконец, этих собаководов и кошководов к ногтю-то, к порядку призвать? Или это бесполезно, мы много лет это делаем, все равно никто не выполняет эти законы. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Елена Васильевна опять. Как раз моя тема, я собаковод в инном поколении, потому что с собаками практически 60 лет. Вы знаете, мне где-то вспомнились советские времена, существование клубов ДЦАФ, где одна строгая дама говорила так: щеночка хотите, пожалуйте на наши курсы, а после окончания курсов мы посмотрим, продадим ли вам щеночка. И были, кстати, фиксированные цены на щеночков, да. И очень многие люди отказывались от возможности иметь собачку. Почему? Потому что на курсах честно объясняли, насколько сложно содержание животных таких, да, особенно в городских условиях. Ведь города, они не приспособлены для содержания собак, как вы понимаете, да. С кошками-то проще, их просто не надо выпускать на улицу никогда, ни под каким моментом, потому что они могут еще бедненькие заболеть, да, и заразиться, и вообще будут потом проблемы с ветеринарией. У нас очень дорогая сейчас ветеринария, да. А вот 90-е годы нам дали очень страшное. Нам дали 90-е годы собачий беспредел. Это, безусловно, безобразное отношение к животным, когда собачек заводили, даже породистых потом выбрасывали на улицу. Кстати, с кошками то же самое, та же ситуация. А вот. И самое главное, у нас появилось то, что не было в Советском Союзе. Тогда мы очень четко знали, что такое не только воспитание и дрессировка, но и что такое ошейник, намордник, поводок. А у нас словами «моя собака воспитана и дрессирована» стали заменять вот эту собачью амуницию. Вот в результате у нас и начали появляться всякие трагедии, связанные с собаками, нападения собак. К тому же у нас, наверное, все 400 пород собак, что известны в мире, они у нас теперь на территории нашей страны. А вот, кстати говоря, что с ними делать? У нас же есть действительно бойцовые породы собак. Многие, наверное, не знают, например, что американский питбуль – это действительно бойцовая порода собак. И если такая собачка пошла на человека, то этот человек просто обречен. Он смертник. Понимаете? Это очень страшно. У меня, кстати, была ситуация. Мне позвонила одна девушка и говорит: «Я вот у вас щеночка приобрела, ну, собаке сейчас 8 лет, да? И вот эта овчарка у меня защитила чужого ребенка. Питбуль напал на ребенка. Ну, вот овчарка, по счастью, убила этого питбуля. И она мне звонит, спрашивала: а мне ничего за это не будет?» Я говорю: а тебе за что будет? Ты защитила ребенка, да, путем своей собаки. Сама бы ты не смогла это сделать. Но вот именно страшен вот этот собачий беспредел, когда любой и каждый может действительно собаку пустить в вольный выпас. И про это, и еще с выпендрежем. Знаете, вот
вы знаете, честно говоря...
А кто ты такая? А что ты мне замечания делаешь? И даже, знаете, момент идет, я называю его гражданской войной. Действительно, вот такая гражданская война своеобразная. Вот идет человек нормальный, я говорю не только о себе, а о своих знакомых собаководов, да. На собаке ошейник, намордник, поводок. Ну, отзовите свою собаку, заберите на поводок. А происходит это, между прочим, в пространстве между многоквартирными домами. Нет, не заберут ни за что. Понимаете? И разборки такие, ой, вы знаете, с 90-х годов мы знаем, что такое, когда выгуливаешь своих любимых питомцев, да, и как ты сталкиваешься вот с таким хамьем.
Вы знаете, мне кажется, ситуация поменялась. Я, конечно, не собаковладелец, да, но каких-то я знаю, да, у меня было общение. Я очень осторожно отношусь к людям, которые заводят большое животное в квартире, да. Потому что, ну, я примерно представляю, каково это. Вот, но тем не менее, да, при всем моем скепсисе, да, к собачникам в городе, я могу сказать вам, как велосипедист, ситуация поменялась. И там, не знаю, 10, там, 15 лет назад был совершенно иначе, да. Вот, а сейчас и собаки более воспитаны, и хозяева более воспитаны. И, видимо, в силу того, что до людей дошло, что животное — это обременение, да, а я вот не вижу уже особо, да, когда там... Может быть, я не там, опять же, хожу, езжу, может быть, я не сталкиваюсь, но те собаковладельцы, те собаки, которые мне встречаются там в парках, да, это совершенно, ну, другая история, чем там вот там, в 90-е, да, в начале 2000-х, когда идет бабушка, божий одуванчик, и тащит пару действительно бойцовых животных, которые ее тащат. Или маленькая девочка, да, гуляет, ее отправили. Вот, и... И бойцовых я не вижу в том количестве, которое было в 90-х, когда это было модно, когда, видимо, люди таким образом пытались защитить себя. Все эти питбули, и амстаффы, и стаффы и прочее, да. Вот. Я, конечно, тоже вот, весьма настороженно отношусь. Вот. Но мне кажется, стало попроще. Может быть, я не прав. Может быть, я вот не там хожу, не то вижу. Вы в эфире, слушаю вас.
Я как пассионарно. Мы в рамках нашей
партии... Очень плохо вас слышно. Я что-то услышал только про пассионар, ну и все. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Вот смотрите, у меня есть собака, но это собака моей жены. Это обычный маленький шпиц. Я не понимаю, ну мы живем в квартире, плюс у нас есть загородный дом. Я не понимаю, как люди вообще дома держат собак. Вот простой пример. У меня маленький ребенок, да, грудничок. Кто-то приходит, она начинает лаять. Я иду на улицу гулять, ходят эти люди с огромными собаками, они постоянно лают, они им что-то кричат. То есть это реально дискомфорт. Я жене уже много раз говорил, собака на даче, все, пусть переезжает, там будет жить. Там бабушка пусть в ней живет. Я считаю, категорически надо запретить в городах людям держать собак. То есть у меня собака, и я понимаю, что это ненормальная ситуация. Она может залаять там в 9 вечера, например, минут на 20 зарядить, и ко мне сосед приходит и говорит: слушай, друг, ну я все понимаю, там собака, но я хочу спать там, да? Ребенок не спит, какие-то еще проблемы. Теперь по поводу того, как у нас выгуливают собак. Я хожу с ребенком с коляской гулять в два парка. Есть специальные зоны, они огорожены сеткой. Спасибо мэру, молодец, все сделал. Вы думаете, там есть хотя бы одна собака? Нету. Они ходят со своими этими огромными собаками, эти собаки лают. Я смотрю на этих бедных детей в колясках, они постоянно просыпаются. Это, наверное, у меня сейчас такая, да, проблема, ну, в плане того, что ребенок новорожденный. Но я понимаю, насколько это реально большой дискомфорт для людей, которые находятся вокруг тебя. Ветклиник, в принципе, хороших в Москве тоже не найти. Были уже проблемы, несмотря на то, что это маленький шпиц. Все, загородный дом, пожалуйста, заводите. А если вы хотите гулять с собакой, если вас видят в парке, сразу штраф. Вот есть специально отведенная зона. Я считаю, что... Ну,
это то есть надо регулировать, ваше мнение, надо регулировать.
Обязательно жестко зарегулировать всю эту сферу, ввести огромные штрафы на собачий лай, на все что угодно. Люди должны жить в комфорте. Животные не должны доставлять людям дискомфорт. Как бы мы все...
Ну, хватает дискомфорта, который люди сами создают, да?
Да я сам живу с этой собакой, так нельзя говорить, но это моя последняя собака, которая есть в моей жизни. Первая и последняя собака. То есть, как бы, никакие... Ну, то есть, я не... Когда я вижу вот этих вот огромных собак, когда по 2-3 собаки выгуливают из квартиры, выводят, я вообще не понимаю, что у людей в голове творится, если честно. Зачем они их держат? Что там они с этими собаками делают? То есть она заходит в квартиру, она у тебя полкомнаты занимает, как бы, да? А то, что государство этим не занимается, ну, знаете, как бы... У нас
нет, я о чем хотел сказать, что государство этим занимается периодически. Периодически к этому делают подходы, но всегда встречает критику. Это же наше право держать собак и держать там. Мы их воспитываем. Она так играет, да, все вот эти моменты. Я к тому, что иной раз кажется, что это бесполезно. Что вот, ну, уже невозможно, да, их зарегулировать дальше, да, у нас же есть все законы, все и про экскременты там, и про ошейники, намордники и так далее, ну, никто же не выполняет, да. Вот, хотя, как я говорю, мне вот субъективно кажется, что стало лучше. В эфире, слушаю вас, алло.
Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, как же я поддерживаю предыдущего звонящего. Ведь дело не в экстрементах, что там не убирая за собой. А вы же смотрите, что если будет запрет на держание собак больших, то есть это все зарегулировать можно, массу собак, да, то есть не вообще нельзя, допустим, Москва-Питер там.
У нас 30 собак. Секунд, давайте
резюмируйте. Да. То и не будет тогда дог-хантеров, понимаете, у меня вот многодетная мать знакомая, она лично на это пошла, потому что выбрасывают собак и кусают детей. Вот и все.
Я понял. Ну, в общем, смотрите, у нас какая-то рубрика накипела прям по поводу собак. Вот. И собак заводят вместо детей москвички, а собака требует воспитания, считает Тришкин Кафтан. Я не думал, что у нас такой резонанс будет по этому вопросу. Просто упомянул пару инициатив Госдумы. Ладно, после выпуска новостей посмотрим на эту тему еще.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это вторник, 5 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асаф. Мы тут зашли в тему с собаками, что-то прям резонанс такой, да. Я задал вопрос, стоит ли дальше регулировать собачью отрасль, или почему Госдума туда так смотрит. Оказалось, что людей мнение, что стоит, вплоть до того, что радикально, что содержание крупных собак, там, крупнее, не знаю, 10 килограмм, стоит запретить. Там, 20 килограмм, я не знаю. Григорий пишет, котика чипировать не дам, ему 11 лет. Алекс пишет, гуляя с ребенком по району, говорю, не наступать на газон, потому что там собаки какают. Может, и тропинок будет меньше, у них ведь прям свои тропинки. Брэнган считает, что надо запретить все, кроме прославления мэра Единой России. И не забудьте запретить единоборство, как чуждое народу явление. Не знаю, Брэнган, почему вы из собак делаете такие выводы, но... Аккуратнее на жаре, правда, аккуратнее. Надо начинать брать плату с собаки выше 30 сантиметров за коммунальные платежи, как еще за одного члена семьи. Это Максим пишет. Тогда люди подумают, стоит ли заводить собаку. Заметили, что пропали огромные собаки? У меня был дог в 90-х, 80 килограмм. Не бойтесь, она вас только понюхает, пишет Григорий СПБ. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Ой, извините, пожалуйста, это опять Елена Васильевна, можно я еще дополню?
Давайте, вы знаете,
недолго. Как это ни странно, хамство вседозволенности у нас практически на современных УДП учат. Это учебно-дрессировочные площадки. Там приходится выслушивать такое. Ну, я, конечно, на такие площадки не хожу, но приходится выслушивать людям такое. Главное, чтобы собака была управляемой. А я вот 100 раз людям повторяю, ребята, ошейники, намордники, поводки... Это уважение к окружающим людям. И за собачками надо действительно убирать. И, естественно, надо быть подальше от школьных дворов и детских площадок. Вот у меня недалеко школа находится, а там запросто гуляет вот на этом дворе с собаками. А попробуйте им сделать замечание. Понимаете, вот сам вот этот момент, я думаю, у нас не проработан, когда у нас не подключены товарищи в погонах.
Так подключены они. Вопрос только в том, что ответственность не очень большая. Евгений, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, спасибо за эфир. Как всегда, актуальная тема. На самом деле, вот свой личный пример скажу. Живу в коттеджном поселке, достаточно такой, ну, можно сказать, ну, не то, что элитный, но закрытый, скажем так. Иду с ребенком своим гуляю, да, у меня ребенку 3,2 года младшему. Ну, вот идет сосед напротив, на длинном поводке ведет огромного алабая. Ну, вот. Я говорю, слушай, ну, укороти поводочек такой. Он такой, да ладно, типа, ты что, не знаешь, он тебя не тронет. Я говорю, слушай, ну, я понимаю, что не тронет, но мало ли что собаки привиделось. Но у меня дитё маленькое, вот, то есть на велосипеде на маленьком едет. Ну, число... То есть вопрос в чему? Вопрос в культуре, в нашей личной культуре. То есть вот мы относились к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Вот если ты хочешь своим ребенком, да, там, поэкспериментировать, води его за чужих собак на длинных поводках, да, без намордников, без ничего. Вот, Александр, вот просто вот такой, может, если получше резюмировать этот...
Я понял, что вопрос культуры, но если культуры нет, что делать-то? Ждать, пока он появится?
Вот, а по закону, что, знаете, как мы обращались, тоже я звонил там по своим каналам, да, к ребятам из органов, они говорят, что пока прецедент не возник, то есть мы не можем ничего с ним сделать, с этим владельцем собаки. Вот если он не травмировал ребенка, там, не загрызло его, не дай бог, да, мы ничего никак на него не можем повоздействовать. Вот будет прецедент, тогда пиши там заявление, мы его там все, что хочешь. Ну, не в смысле, в рамках закона, естественно, конечно, да, там. А пока ничего не случилось, типа... Вот так. У каждого свой...
Я понял. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер, Иван.
Да, здравствуйте.
На самом деле, вот, мне кажется, все проще, можно это решить. Вот, и я не знаю, Елена Васильевна, она случайно не в Вишняках, потому что у нас там тоже на территории школы гуляют собаки. То есть, ну, реально, я ничего не имею против собак, и люблю их, ну, гулять на школьном дворе с собаками, где они там ругаются, дерутся, бегают там без проводка. По мне это дикость какая-то. А делается очень просто. Вот мы с вами попробуем где-то поставить машину в центре, там, не заплатив за нее, да? Там же...
Ну, она исчезнет. Она исчезнет, машина. Растворится в воздухе. Да, будем искать за деньги потом, да.
Или штраф точно прилетит.
Вы, к сожалению, пропадаете. Что-то со связью у вас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Ага, Александр, можно еще добавить. Смотрите, вот кто предложил тут звонка 2-3 назад именно добавлять в коммунальные, прямо как за члена...
семьи, да-да-да, это в сообщении было, это Максим написал.
Да-да-да, вот прямо умница, голова. Вот понимаете, рублем, потому что культура у нас не работает, ну, к сожалению, я с болью об этом...
У меня говорю. Вопрос, а как вы установите, да, вот как вы установите документально, что проживает человек...
А это дело участковых. У нас они ни хрена не работают, извините за выражение. Понимаете, вообще.
Да я им не открою, да и все. И скажу, никакой собаки у меня нет, она в гостях пришла, и это вообще чужая, да? Но это же... Это ничего, вопрос, он как Алекс пишет, это надо прописку вводить для собак, да, чтобы доказать.
Ну, знаете, вот буквально соседний подъезд, огромная хаска такая, знаете, размером с конем. Идет моя жена по тропинке у нас просто вот. Такая обычная тропинка.
Значит, сосед гуляет с этой собакой и говорит: а вы не могли бы другой тропинкой пройти с таким наездом? Что? Ты гуляешь со своей собакой и предлагаешь женщине другой тропинкой? Может, ты сам подвинешься? То есть, вот
знаете,
вот
так... у меня был похожий случай, но много-много лет назад. Я почему говорю, что изменилось? Я иду по тропинке, да, в городе Зеленограде. Там в парках полно тропинок. Навстречу идет ко мне женщина. Это конец 90-х, да, совсем времена такие. Женщина с огромным каким-то существом на поводке, а существо это вот явно хочет дружелюбия, да, то есть она ее прям тянет. И вот мы, я как бы сторонюсь, да, потому что страшно, там больше 100 килограмм штука такая, да. Вот.
Ну да.
Она мне в лицо бросает, говорит: вы что, говорит, правила не знаете, с какой стороны собаку надо обходить? Я вот онемел примерно так же, как вы. И я действительно не знаю правил, да, как бы с какой стороны собаку обходить. Меня этого не учили. Это собаку надо, наверное, учить, с какой стороны человека обходить. Или владельца там. Но у меня были те же эмоции, но вот мне кажется сейчас, да, я с собаковладельцами сталкиваюсь через день, да, когда на велосипеде езжу в парке. И никаких эпизодов нет. Вот ничего не могу сказать. Большие, маленькие, все прилично себя ведут.
Я еще на связи, не знаю.
Да.
А вот представьте себе в плане бреда, что вот мы, кошатники, будем разводить каких-нибудь каракалов, пумовых, гепардовых. Ну так вот, да, вот представьте себе. И они там будут в каких-то подобиях намордника. То есть такая шлейка, которая вьется одним усилием челюстей. Вот тогда что скажут собачники?
Да ничего они не скажут. Спасибо за ваше мнение. Не, на самом деле, вот тоже у нас очередной какой-то раскол. Собатники и кошатники. Я считаю, честно говоря, проблема не имеет решения. Она меняется, да, она меняется. Конечно, можно запретить все, но это же начнется вопрос, да, как обмануть, да, как обмануть судьбу, как обмануть государство. Вот, но вполне возможно, что это решение. Вполне... Пузатый Жожин пишет, что надо и велосипедистов запрещать, и самокатчиков, и детей, которые громко орут, ну и так далее. Ну, он иронизирует, как обычно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Цивилизованное сообщество определяется со времен древнегреческого государства полиса отношением к детям, старикам и животным. Надеюсь, вы...
А в Швейцарии кошки помните. Едят, вы слышали об этом?
Потом,
понятно. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, я вот сам собачник, у меня тоже собака есть, немецкая овчарка. И я выскажу такое мнение. Вот те люди, которые против собак, я на их стороне на самом деле. И мой сосед тоже, у него... другая порода, бойцовая собака. И мы воспитываем своих собак. Если мы идем по улице, и если мы видим, что человек боится или просит, то мы делаем поводок покороче, и собаки у нас воспитанные. Я хочу сказать, это зависит от лично владельца собаки. И собака будет нормальная, если владелец будет ее правильно воспитывать.
Но вопрос, это как? Вопрос регулирования, кому продавать, а кому нет?
Нет, это вопрос не регулирования, это вопрос закона. Но у нас же есть законы, которые говорят о том, что должно быть наказание, допустим, за то же неправильное, то, что мы собак содержим, за то, что мы пиво пьем во дворах. Есть законы, но они просто не работают.
Не, за пиво гоняют граждане полицейские, я сколько раз видел. И до участка катают, и там и штрафуют, и так далее, за распитие, легко. А вот по поводу собак, на самом деле, это вопрос интересный, спасибо за ваше мнение. Одна частность, да, я вам про ДНК по экскрементам говорил, это очень дорого. Во-первых, вот, соответственно, есть собака, есть и результат ее жизнедеятельности. А как вы докажете, что это она? По камерам? Как вот вы хозяину докажете, что вот это и результат его, так сказать, дружбы с животными? И вот была история действительно про там ДНК, но это очень дорогая как бы момент, да, это же, ну, их надо создавать картотеку их ДНК, хотя, возможно, мы к этому как бы и придем. Вот, собаку может переклинить, это же животное, да, ну и не знаю, что человеку в голову придет, тут уже что про собак-то говорить. Всем идти на курсы собаководов, получать право на владение собакой, максимально усложнить ведение собак, много раз обсуждали. Собаки контролируемые подаются дрессировке, а тигры и крокалы и пумы нет, хозяин не справится. Гулял по парку, пишет Алексеев, пес вцепился в ногу. Пришлось убить из травмата. Много слез, но закон на моей стороне. Дробик Сергеевич. В прошлом году приходил участковый знакомиться и записал данные по собаке, кличку и год рождения. Моего товарища Мэй-кун покусал до больницы, кровь было не остановить. Ирина пишет. Всех на удаленку и привязать к стулу. Вообще, отслеживать по чипу, пишут, без проблем. Хочешь собак завести, сдавай ДНК за свой счет. В чем проблема? Проблема в том, что анализ экскрементов проводить за чей счет потом? Ну, тех, которые нелегальные. Собаки и кошки ни в чем не виноваты. Есть люди невоспитанные, неадекватные. Я как-то сделал замечание мамочке, чей довольно взрослый ребенок рвал цветы на клумбе. Узнал о себе много интересного. То есть вопрос не собак, не кошек. Вопрос людей. Как с людьми быть? У меня парк под окном, я наблюдал рейд полиции, штрафовали тех, кто без намордника, там человек 30, они остановились с бобиками. Но бобики, наверное, были без намордника, а не люди все-таки. Сосед уехал на дачу, по даче уехал на моря, хожу кормить его став, милейшее существо. Да не все милые, когда вы их знаете хорошо. Всем любителям собак надо жить вместе в отдельных домах, и пусть сами слушают их лай хоть всю ночь. А если уж завели собаку, будьте добры за ней следить. 709 это пишет. Вот. Сделайте газоны для собак, чтобы братья со Средней Азии убирают, следят. Почему не хотят? Денег на это нет. Максим, а что вы взяли, что он тут обязан это делать? Может быть, вы сами будете, да, организовывать такой закон, загон и убирать? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте еще раз. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вы знаете, я полностью согласен, что тут вопрос не в собаках, а в хозяевах. Но поскольку хозяева у нас абсолютно не дисциплинированы. Вот у меня на районе, например, есть 3 собачьих площадки. Ну, знаете, такие огороженные, там, пожалуйста, гуляйте сколько хотите. Так гуляют же не на площадках, рядом. Но не на площадках. Поэтому мне кажется, что надо как-то это запрещать, либо какие-то штрафы. По камерам определять, как они гадят, чья собака нагадила. У нас, извините, уличная преступность практически такая вот, знаете, шапку содрали, прекратилась, потому что камера везде. А собаку-то почему не отследить? Так что вот как-то вот так.
Ну, то есть надо регулировать, то есть вы к этому, да?
То есть не то, что надо, ну, смотрите, ну, у меня ребенок гуляет, ну, вот в апреле месяце, вот, пройдитесь, там у меня райончик такой зеленый, да, такое ощущение, что вот эти...
Продукты жизнедеятельности.
Продукты жизнедеятельности кто-то умышленно разбрасывал, причем вот так вот.
Занимался вот. Этим всю зиму, причем. Да.
Да.
Поэтому их называют подснежники, я понял вас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый день, Владислав меня зовут. Я сам владелец собаки, французский бульдог. Ну, 3 года псу, до этого собак у нас не было. Ну, вы знаете, я вот убираю за ним. И я, и жена, вот мы уходим из дома, когда с собакой. У нас специальный, извините за выражение, какательный пакет. Вот мы их берем и собираем за собакой. Потому что вот, когда снег сходит, правильно, вот эти подснежники вылезают, и ступить некуда. Неужели самим-то не противно ходить вот после этого?
Ну, понимаете, так, вот мы, я радуюсь за вас и за вашу жену, да, но ведь практика показывает, что таких, как вы, единицы. Это была целая история, я помню, тоже обсуждали столбики с пакетами. Так люди пакеты воруют. То есть столбики ставят, да, для того, чтобы собирать это все, да. А пакетов нет, и каждый раз нет. И вот как только новые кто-то, ну, помещает, да, кто-то ответственно, их сразу все уносят. Это же пакеты в хозяйстве нужнее. Здрасте, Михаил.
Пакетов нет.
Здрасте, здрасте.
Алло, здрасте, Александр.
Здрасте, Михаил.
Слушайте, ну... такая тема не моя, как бы.
Не знаю, при чем здесь экономика, но я чувствую, вам есть что сказать.
Вы знаете, нет, как раз-таки вот, ну, я чисто так вот, знаете, организационно хочу сказать.
Давайте я вам вопрос тогда задам, конкретизирую, давайте. Который может вас навести давайте. На ответ. Как вы считаете, какая-нибудь принудительная регуляция подобных отраслей человеческой жизни, она, ну, вообще, как быстро приводит к закреплению этого в качестве нормы? Или встречает революционное сопротивление, необязательность исполнения и так далее?
По сути, заданных мне вопрос, могу сообщить следующее. Значит, смотрите, Александр, именно об этом я и хотел сказать. Значит, на самом деле, 30 лет эта тема обсуждается, всю новейшую историю России. 30 лет, все ВОЗ и ныне там. Это говорит о том, что никаких действенных регулирующих мер применить, так сказать, нельзя, или эти все меры в противном случае будут супер непопулярными. Значит, собака-междоморника 500 фунтов стерлингов в Великобритании стоит прогуляться. Значит, соответственно, если у нас такой штраф ввести, то, так сказать, вы понимаете, что будет, да? Но я имею в виду аналогично. И много-много еще всего. Но вот то, что вы спросили, это абсолютно справедливый вопрос, что, так сказать, будет ли эта регуляция действовать так, как действуют федеральные законы, то есть на территории страны. Ответ – нет. Потому что уклад жизни в сельской местности, в небольших городах, в мегаполисах, даже внутри мегаполиса в разных районах, это абсолютно разная жизнь. И, условно говоря, ни я, ни вы никогда, знаете, настоящий мужчина никогда не сделает замечание женщине, несущей шпалу, понимаете? Мы с вами никогда, так сказать, не сделаем замечание, так сказать, пьяному гражданину, который своего питбуля, ну там неизвестно кто кого выгуливает, да, без поводка, без ничего, да, не сделаем мы это замечание. Просто потому, что наша жизнь дороже, чем, так сказать, как бы вот, как бы, некая...
Выраженная в словах выраженная справедливость.
Гражданская, да. Позиция, выраженная гражданская позиция. Значит, если встать на позицию, так сказать, которая мне близка, достал пистолет Макарова табельный, значит, подал команду, после этого, так сказать, сделал выстрел в воздух, после этого выстрел на поражение. Это, конечно, можно все, да, понимаете. И, кстати, вот, когда вы поднимаете тему об оружии, 90% людей заводят оружие против диких или неадекватных животных. Не против людей, не для охоты, а, например, вот у нас там в деревне все это держится, так сказать, против каких-то бродячих собак неадекватных, против лис, против каких-то вот таких вот, так сказать, там, беглых всяких, так сказать, животных там и так далее. Вот, поэтому никогда в правовой конструкции нашей страны не будет создана мера, которая будет, так сказать, жестко это регулировать. А мягкое регулирование ни к чему не приводит. И, так сказать, как в троллейбусах писали «совесть лучший контролер», здесь абсолютно не проходит никак ни в каком виде. Потому что, так сказать, жалость к животным, чувство справедливости, экономическая ответственность и уголовная, то есть правовая составляющая, да, и менталитет самого человека, это, ну, просто это разные плоскости, это разные планеты, это разные галактики. Поэтому никогда этот вопрос решен у нас не будет. Он может быть решен только в одном случае, когда, ну, условно говоря, так сказать, определенное поколение, определенная генерация вырастет, которая, так сказать, захочет, ну, жить по-человечески.
Ну, это, жить... в смысле, рост самосознания в связи, там, с проникновением цивилизации, да, в наше общество.
В связи с усложнением жизни, Александр. Вот тут мы уже выходим на экономику, вот, так сказать, просто стройными рядами и колоннами. Значит, усложнение жизни всегда ведет к дисциплинированию по очень многим вопросам.
Ну, смотрите, в 90-е было нам жутко жить, и тяжело нам было жить, и бедно, и скудно, собак было больше, в том числе бойцовых.
Оценка 5, потому что собака – это функция безопасности, в том числе бойцовая, и функция устрашения, и функция самоутверждения, если уже там к старику Фрейду вернуться. Понимаете? И вот когда вот у одного человека собака – это лучший друг, у другого она вместо пистолета, у третьего она, чтобы, так сказать, наводить, так сказать, на кого-то, так сказать, ужас, а у четвертого она, потому что он, значит, ну...
А у пятого это престиж. Ну, я понял.
Заводчик, заводчик, он заводчик, это его бизнес, понимаете? Это его кусок хлеба. Мы же не рассматриваем вообще эту категорию, когда у вас из подъезда выходит, так сказать, 6 собак на одном поводке, понимаете, как это, как на кукане рыба, понимаете? Вот, примерно. Да, вот мы же эту ситуацию вообще не рассматриваем, таких ситуаций полно. И кто там кем управляет, и кто там чем управляет, и кто там старший в этой стае, хозяин или кто-то из собак, это очень большой философский вопрос. Поэтому усложнение жизни даст толчок к тому, чтобы всех, все это хозяйство прикрутить конкретно, так сказать, извините за термин из тех годов, которые вы вспомнили, вот. И только тогда это будет каким-то образом работать. В сегодняшней паллиативной, как бы правовой, нигилистической среде да, разговаривать о том, что, так сказать...
Спасибо, Михаил, спасибо. Ну, я понял вашу позицию. Вы мне подарили прекрасный термин для описания работы депутатов. Паллиативное законотворчество. Шикарно, буду использовать. Решения нет, надеюсь, будет. Затем мы последим. Хотел сегодня еще о многом поговорить, но я думаю, что сделаем это уже завтра. Желаю всем хорошего вечера. Надеюсь, погода наладится. Ну и слушайте радио.